Христос воскресе! Дорогие телезрители, в эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой». Ведущий диакон Михаил Кудрявцев. Сегодня у нас в гостях настоятель храма в честь святых апостолов Петра и Павла при Российском государственном педагогическом университете имени Герцена иерей Дмитрий Симонов. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Батюшка, благословите, пожалуйста, наших телезрителей на начало.
Божие благословение всем вам. Христос воскресе.
Батюшка, позвольте, я озвучу нашу тему. У нас сегодня особенный эфир, он ориентирован на людей с нарушениями слуха. И тема нашего эфира – «Основы веры». Звоните к нам в студию в Санкт-Петербург по телефону 812-677-6244 и задавайте ваши вопросы. Батюшка, расскажите, пожалуйста, почему наш эфир сегодня такой особенный?
Ну, дело в том, что среди верных чад Русской Православной Церкви есть немало людей с нарушениями слуха, то есть глухих и слабослышащих. И нередко случается так, что какие-то средства массовой информации и другие православные, да, медийные аспекты нашей жизни, я бы так сказал, они не всегда открыты для людей вот с такой спецификой. И мы бы хотели открыть возможность для слабослышащих и глухих тоже быть полноценными зрителями, участниками жизни телеканала «Союз» и проводить просветительскую работу и таким образом среди наших глухих братьев и сестер.
Батюшка, ну я так понимаю, что в первую очередь с этой проблематикой вы столкнулись на вашем приходе.
Совершенно верно. На нашем приходе осенью будет уже 15 лет, как существует община глухих и слабослышащих. Дело в том, что сам наш приход, исторически так сложилось, был связан как раз с глухими и слабослышащими. Потому что в начале XIX века супруга императора Павла I, Мария Федоровна, открыла училище для глухих детей. Они там учились и получали профессиональные навыки. И при этом училище, как при всех других государственных ведомствах в Российской империи, был свой храм. И, соответственно, свой священник, который был законным учителем. Ну и, разумеется, богослужения были ориентированы тоже на глухих и слабослышащих. И так как этот храм исторически вот имел такое служение, то решили восстановить служение глухим людям и на этом приходе.
Спасибо, Господи, батюшка. Позвольте, я начну задавать вам вопросы, которые поступили к нам через интернет. Раба Божия Татьяна задает такой вопрос. Надо ли каждый раз идти на исповедь перед причастием на Светлой Седмице, если хочешь причащаться каждый день?
Спасибо, Татьяне, за вопрос. Дело в том, что на Светлой Седмице, конечно же, довольно сложно размышлять о покаянии. Мы понимаем, что для покаяния существует время поста. Более того, обычно, да, даже Страстная Седмица – это уже не время для покаяния, а время для созерцания Божией любви, которая нам открылась на кресте. То есть на Страстной Седмице мы уже оставляем покаянную дисциплину, уже даже не совершаются земные поклоны, не читаются покаянные молитвы, а именно мы созерцаем крест, все богослужения направлены на размышления над страданиями Господа Иисуса Христа. И Светлая неделя, она также выделяется из общего богослужебного и обычного ритма духовной жизни христианина. Как мы слышим в огласительном слове Иоанна Златоуста, что теперь, да, не время для покаяния, не время проливать слезы, а время ликовать и радоваться. И, конечно, это время, оно не связано с покаянием. Но нужно учитывать традицию Русской Православной Церкви, которая предполагает регулярную исповедь перед совершением таинства Святого Причащения. опираясь на недавно вышедший документ, который утвердило архиерейское совещание в феврале текущего года, такие вопросы оставляются на усмотрение духовника и прихода. Все-таки Светлая Седмица – это особые дни, да, особый такой момент жизни Церкви. И поэтому, конечно, если есть благое желание причащаться, а причащаться, конечно, желательно как можно чаще, особенно в дни Светлой Седмицы, ибо вся Светлая Седмица – как один день Святой Пасхи. Поэтому мне кажется, что нужно следовать практике, которая сложилась на приходе. То есть прийти и посоветоваться со своим приходским священником и уже следовать его благословению.
Спасибо, Господи Батюшка. Следующий вопрос задает раб Божий Дмитрий. 12 лет ему. Он глухой. И задает он такой вопрос. Откуда появился Бог?
Спасибо, Дмитрию. Этот вопрос закономерно появляется у многих людей. Каждый из нас однажды появился. И нам становится интересно, когда мы видим весной, как все вокруг появляется, как появляются бабочки, муравьи, как появляются листья на деревьях, как жизнь дает о себе знать, нам, конечно, становится интересно, в определенном возрасте особенно, откуда все-таки появился Бог. И вот здесь возникает самая главная сложность жизни человека. Мы живем во времени. Для нас есть вчера и будет завтра. У нас есть потом и для нас есть было. А для Бога нету потом, нету было. У Него всегда сейчас. И был Он тоже всегда. И это самое удивительное. Ведь нам кажется, что если нас когда-то не было, значит, со всеми так. Но вот Бог – это удивительное исключение. Он сам создал весь мир и даже создал само время. Но при этом сам был всегда. Поэтому он никогда не появлялся. Он был всегда. Понять это очень сложно. Но это нужно просто принять как некую данность. Да? Вот и все.
Спасибо, Господи Батюшка. Также раб Божий Александр задает вопрос. Всеночное бдение всегда предшествует литургии, но большинство глухих не ходит на бдение. Плохо ли это?
Это очень сложный вопрос для нас. Дело в том, что всеночное бдение – это очень важный момент суточного богослужебного круга. Это очень важное богослужение. Во всеночном бдении больше, чем в каком-либо другом богослужении, рассказывается о праздничном событии, или если это воскресный день, то, соответственно, о воскресении Христовом, да, в течение всего богослужебного года. И мы, конечно, не можем недооценить вот всеношное бдение. Но при всем при этом всеношное бдение, оно довольно сложное по своему устроению. Очень много изменяемых частей. То есть тех частей, которые не каждый раз бывают. У нас в богослужении есть изменяемые, есть неизменяемые части. То есть какие-то бывают всегда. Например, начало богослужения, мирные ктенья, псалом, который поется. А бывают стихиры. Это гимны, песнопения, которые меняются в зависимости от праздника, от почитаемого святого или от воскресного дня. Дело в том, что не в каждое воскресенье поются одни и те же стихиры. Они тоже меняются 8 раз. В зависимости, да, вот от того, на какой глаз совершается богослужение, то есть на какую мелодию поются те или иные песнопения. И из-за этого не только для глухих, но и для многих слышащих, да, здесь возникает множество проблем в понимании богослужения. Помимо этого, конечно, возникает и другой вопрос. Для многих людей очень сложно, если всего 2 дня выходных, бывать на богослужениях и в субботу, и в воскресенье, потому что нужно успеть сделать какие-то дела по дому, нужно успеть пообщаться с близкими. Особенно это сложно, если есть дома близкие, которые не верят в Бога, да, и которые не очень понимают, зачем так часто ходить в храм. Или есть близкие дети или пожилые люди, которые требуют особой заботы, может быть, болящие. В таком случае, конечно, мы должны понимать, что свое служение ближним, оно заменяет всенощное бдение, да, совершение вот заповеди любви, бесспорно, имеет свое значение. Ну, вот, что касается глухих, то я бы сказал вот еще что. Для переводчика тоже очень сложно переводить всенощное бдение, да, учитывая вот множество изменяемых частей и сложность подчас некоторых текстов. Это будет нелегко как для переводчика, так и для глухих прихожан. На нашем приходе мы стараемся в самые важные праздники максимально, сколько это возможно, переводить всенощное бдение несколько раз в году. Я бы рекомендовал тем, кто хочет приблизиться к пониманию богослужения, но, может быть, не имеет возможности посещать всенощное бдение, брать некоторые самые главные части всенощного бдения и прочитывать их дома. Например, канон праздника или канон воскресного дня. Да, это очень важный такой момент утренний, в котором вся суть праздника, многие вот богословские аспекты, да, очень хорошо и правильно выражены. Это, разумеется, и тропари, и некоторые стихиры. Быть может, вот такое молитвенное размышление над этими богослужебными текстами, оно вполне могло бы для начала заменить присутствие на всенощном бдении.
Спасибо, Господи, батюшка. У нас есть первый звонок на сегодня. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас внимательно слушаем. Представьтесь, пожалуйста, и скажите, откуда вы?
Добрый день, меня зовут Дмитрий, я звоню из Москвы. И у меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, известно, что программы, которые реализуются приходами, они носят точечный характер в помощи тем людям, о которых мы ведем речь. Нет ли никаких планов, чтобы существующие программы помощи вот глухим и слабослышащим, они были как-то унифицированы и распространялись бы на все епархии, например, Русской Православной Церкви?
Спасибо большое за вопрос.
Спасибо большое за ваш вопрос. Да, существуют такие программы, существуют такие намерения, и регулярно синодальный отдел Московской патриархии по социальному служению проводит разного рода мероприятия, которые готовят почву для того, чтобы в разных епархиях Русской Православной Церкви появлялось служение глухим. Вот одно из ближайших мероприятий, мы очень надеемся, что оно пройдет благополучно. Сейчас ведутся какие-то подготовительные первые шаги, но мы надеемся, что вот у нас в Петербурге получится провести семинар для священников и их помощников, которые хотят заниматься глухими, для того, чтобы научить их азам жестового языка и дать какие-то навыки в пасторском служении по окормлению глухих и слабослышащих. Конечно, быть может, не так быстро, как хотелось бы, распространяется это движение, но во многих больших, крупных епархиях уже довольно давно совершается такое служение. Да, это и Новосибирск, и Екатеринбург, разумеется, Москва, и Курск, и в общем, многие-многие другие еще епархии. Вот. И мы надеемся, что все будет благополучно. Просим ваших молитв.
Спасибо, Господи, батюшка. Можно вас попросить немножко рассказать о Боге Отце и почему мы Господа Иисуса Христа тоже называем Господом?
Учение Церкви свидетельствует, да, на основе Священного Писания, то есть Божественного Откровения. А Божественное Откровение – это то, что Бог сам хочет нам о себе сообщить. Главная часть Божественного Откровения – это Библия, Священное Писание, но также и все то, что является продолжением этого. То есть святоотеческая традиция, литургическая традиция Церкви, да, то есть опыт Церкви в общении с Богом и переживание откровения Священного Писания. Все это называется священным преданием. Отсюда мы черпаем знания, да, о Боге. Бог нам открыт как Троица – Отец, Сын и Святой Дух. И здесь возникает довольно серьезная сложность. Бог непознаваем в своей сущности. И человеку, как мы уже отвечали, да, на вопрос нашего брата Дмитрия, очень сложно понять Бога, потому что Бог другой. У него иная природа, божественная. Мы привыкли жить в тех категориях, в которых мы живем. Во времени, пространстве, да, у нас есть расстояние, сантиметры, километры. У нас есть часы, минуты, секунды. У нас есть тело, да, мы состоим из материи. А Бог нематериален, Он вне этого мира. Да? Он при этом, конечно же, действует в мире. И его очень много, его присутствие здесь очень заметно, актуально, и Церковь о нем свидетельствует. Но при всем при этом Бога мы не можем познать, потому что Он иной вот по своей природе. И Его троичная сущность для нас является тайной. При этом человек старается, как может, на человеческом языке, используя образы, понятные человеку, сказать нечто о Боге, исследуя Священное Писание, да, размышляя, созерцая вот в мистическом опыте. И мы можем говорить о том, что Бог, Отец, Сын и Дух Святой – это один Бог в трех лицах. Для Церкви был довольно долгий период, несколько столетий, прежде чем она спокойно стала свидетельствовать истинное учение. Да, появлялись периодически ереси, ложные мнения, попытки проще объяснить подчас бытие Божие, но тем не менее Церковь не искала легких путей, потому что в данном случае важна истина. И вот очень важная часть Божественного Откровения касается спасения человека. Иисус Христос – наш Господь и Спаситель, как мы говорим. Почему Он Спаситель? Потому что Он нас спас от смерти. Человек отступил от Бога, совершил грех. Таким образом, впустил зло в творение Божие, впустил зло в самого себя – и стал смертен. Да, смерть вошла в жизнь человека. Человек стал болеть, стареть. Вокруг стало много скорбей и неприятностей разных. И для того, чтобы... Простите, самое главное, это что случилось, то, что отношения, да, между Богом и человеком прервались. Перестало... отсутствие живого общения стало просто таким тотальным. То есть больше человек с Богом не мог общаться так непосредственно, как это было до грехопадения. И после этого был долгий путь возвращения к живым отношениям. Человечество переживало довольно сложные аспекты своей жизни, такое, мы скажем, детство, подростковый период, да, и многие-многие разные этапы сложные. Об всем этом мы читаем в Ветхом Завете. Но вот, наконец, когда человечество оказалось способно воспринять, да, то Бог становится человеком. Это тоже тайна. Тайна Бога воплощения. Вторая ипостась Святой Троицы, Бог Слово, становится человеком и приходит в этот мир, как один из нас. В нем не было никакого греха. Но все следствия греха он испытывал на себе. Он испытывал боль, жажду, голод. Скорбел, да, мог плакать, расстраиваться, как это было в случае со смертью Лазаря, например. Или когда он скорбел об Иерусалиме, понимая, что Иерусалим не слушает голос Божий, голос пророков. И в конце концов, да, его народ Божий не принимает, распинают на кресте вместе с римлянами. Да, римляне его пригвождают ко кресту, позорной казнью убивают. Но он, как и говорил, на третий день воскрес из мертвых. Таким образом, в самом себе он победил власть смерти. А значит, через него каждый человек теперь может стать причастным вечной жизни, спасения, да, и вернуться к живым отношениям с Богом. Поэтому познать Бога мы можем через Иисуса Христа. Именно поэтому так важно его признать своим Господом, то есть Господином, Царем, единственным своим, да, и Спасителем, тем, кто освободил человека от власти ада, от власти смерти. И, соответственно, он для нас вот, является тем, кто ведет в жизнь вечную. Поэтому, вспоминая наш первый сегодняшний вопрос, для нас так важно причащаться, то есть постоянно пребывать в общении с Ним. Потому что в Господе Иисусе Христе, да, две природы, божественная и человеческая, причащаясь Его тело и кровью, мы приобщаемся, соединяемся с Богом. Да, это тайна тоже для нас. Мы не можем это объяснить, как это вот технический такой момент. Да? И вот если говорить простым языком, да, то вот этот момент соединения – это такое высокое достоинство, такое высокое благоволение Бога людям, да, которого в известном смысле не сподоблялись и ангелы Божии.
Спасибо, Господи, батюшка. Дальше хотелось бы поговорить с вами о молитве, но, наверное, перед тем, как этот разговор начинать, мы могли бы послушать самую важную, самую основную молитву христиан. Это молитва «Отче наш». У нас есть запись. Хотелось бы в первую очередь поблагодарить хор Минского Свято-Елисаветинского монастыря за такое прекрасное исполнение молитвы «Отче наш». Расскажите о ней, пожалуйста.
Молитва «Отче наш» – это молитва, которую оставил Господь Иисус Христос своим ученикам. В Евангелии мы читаем: Господь, отвечая на вопрос учеников, на просьбу «Научи нас молиться», говорит: «Молитесь же так». И дальше мы слышим тот текст, который только что на церковно-славянском языке пропел хор Елизаветинского монастыря, и который, наверное, многие наши телезрители неоднократно читали в утренних молитвах или на русском языке читали в Священном Писании. Конечно, эта молитва дана была не как единственно возможная. Как и многие тексты молитв, которыми пользуется Церковь, это некая основа, фундамент. По большому счету мы можем сказать, что молитва «Отче наш» – это та молитва, которая является основой для всех прочих молитв. То есть Господь научил нас, о чем прежде всего важно молиться. И здесь мы встречаем очень много разных аспектов. И первое, что я бы хотел выделить – это то, что молитва «Отче наш» говорится не в единственном числе. Это очень важный аспект жизни церкви. Церковь важна как община. Церковь – это не нечто индивидуальное. Церковь – это не нечто, что обслуживает личную духовность отдельно взятого человека. Церковь – это семья Иисуса Христа, духовная семья. Те, кто захотел быть Его учеником и стал, пришел к осознанию того, что Он сын или дочь своего Небесного Отца. Именно поэтому мы говорим Богу «Отче», то есть «Отец». Мы Его называем не как-нибудь не «Великий Всемогущий Творец», хотя Он бесспорно таким является. Мы Его называем не «Владыка Вечный», хотя Он таким тоже является. Мы Ему говорим именно как дети, обращаемся к Нему таким словом «Отец», но при этом добавляем «наш», не «мой», не «его», не «Отец Иисуса Христа», да, мы говорим «Отче наш», потому что церковь мыслит себя как община, как вот это самое, как я уже сказал, семья, для того, чтобы научиться быть семьей Бога, научиться у Него, как дети, которые живут вместе со своими родителями, они учатся у них, учатся общаться, учатся правильному поведению, учатся жить, ходить, кушать, читать и так далее и тому подобное. Так и мы должны у нашего Небесного Отца научиться всему, научиться бытию, если можно так сказать, то есть жизни как таковой, жизни с большой буквы. Бог нас создал, Бог подарил нам эту возможность жить. Но мы так часто уклоняемся, мы уходим от того, что Он нам предлагает. Почему плохо уходить? Потому что для каждого из нас подчас забываются важные моменты. Мы забываем, что Бог создал мир, и Он знает, какие пути правильные. Так, например, водитель, который не соблюдает правил дорожного движения, может попасть в аварию, если он забудет об этих правилах. Почему? Потому что на дороге есть правила, и они сделаны не потому, что кто-то капризничал и решил придумать какие-то сложности для передвижения вот, на трассе. Отнюдь. Правила сделаны для того, чтобы люди безопасно передвигались. Безопасно, беспрепятственно, да, благополучно, не мешая друг другу. Также и заповеди Божьи, то, что Бог нам предлагает, это указание нам, как лучше двигаться, чтобы по-настоящему войти в вечную жизнь, чтобы по-настоящему понять, что Бог наш Небесный Отец, узнать, где хорошо, а где плохо. Ведь так легко ошибиться. И вот поэтому мы обращаемся к Нему, Отче, и именно поэтому мы говорим «наш», потому что учимся мы вместе и переживаем друг друга как семья, потому что церковь важна прежде всего как община. Первая церковь была общиной. Если мы будем читать книгу «Деяния апостольских», то мы увидим, что церковь начинала именно с этого самого бытия общины. Более того, если посмотреть на историю церкви, то мы увидим, как только ослабевал общинный дух, общинная жизнь, как только вот такое свидетельство церкви о себе как о семье Христовой, да, о семье Божией, ослабевало, то ослабевало и благочестие, скудела богословская мысль и так далее и тому подобное. Да. Поэтому для церкви очень важно быть вместе, помогать друг другу. Да. Об этом очень часто пишет апостол Павел в своих посланиях. И вот это очень важный, подчас малозаметный, к сожалению, аспект молитвы «Отче наш». Мы довольно легко его пролетаем. Да. Мы просто произносим эти слова несколько по инерции. Ведь назвать Бога Отцом может далеко не каждый, даже тот человек, который себя позиционирует как верующий, он не живет в этом мироощущении сыновства или да, мироощущении дочери Всевышнего Бога. Это, вот, к сожалению, такой очень важный момент. Ну и, конечно, все остальное, что есть в этой молитве, да, мы свидетельствуем о нем. «Отец наш, сущий на небесах». Сущий на небесах, конечно же, это значит не в том смысле, что Бог где-то там в облаках живет и передвигается с облака на облако. А небесами именуется то же самое, что и в книге «Бытия» в самом начале, когда мы говорим «вначале сотворил Бог небо и землю». Да. Имеется в виду не то, что Он создал там облака и там прибрежный песочек, да, как раз об этом говорится несколько позднее. А имеется в виду, что Он создал мир материальный, мир нематериальный. Поэтому, когда мы говорим про Него, что Он существует, да, на небесах, пребывает там, мы имеем в виду духовный мир. Мир, да, несколько отличный, да, от нашего материального мира. И далее мы обращаемся к Нему, мы говорим: «Да светится имя Твое». То есть мы свидетельствуем о том, чтобы Его имя имело значение, и люди знали, что Он благ. Как это происходит? Это происходит через самого человека. Сам человек – живое свидетельство того, что Бог благ. Если христиане живут по слову Бога, если они его исполняют, то, разумеется, тогда для них становится понятным, как нужно общаться с ближним, с дальним, даже с врагом. И через дела христиан прославляется имя Бога. Да? И мы сами молимся о том, чтобы оно было прославлено, но, повторюсь, Бог так устроил, чтобы Его имя прославлялось через людей. Да? И мы как раз участвуем в этом прославлении. Это одно из форм выражений нашей любви к Богу. Далее мы просим: «Да придет Царство Твое». Его Царство, как говорил сам Христос, да, «Царство Мое не от мира сего». Но при этом Он говорил, что Царство Божие внутри вас есть. Это очень важный момент, который нам открывается в Евангелии – Царствие Божие. Царство Бога – это то царство, которое выше всех земных царств. Земные цари меняются. Если мы с вами возьмем сейчас учебник по истории древнего мира, средневековья, там, нового времени, мы увидим, было много великих королей, царей, там, древности, ближе к нам. Да? Но все эти царства, они приходили. Великие государства распадались или, наоборот, создавались гигантские империи. Все это было временным, приходящим. Но Царство Бога вечно. И оно отличается от обычных земных царств. И для христиан очень важно всегда свидетельствовать именно об этом царстве. Именно его царство для нас первостепенно. Поэтому, надо сказать, в Римской империи так ожесточенно гнали христиан. Потому что христиане отказывались поклоняться императору. Они говорили: у нас нет другого царя, кроме Иисуса Христа. И нам не нужно его, потому что у нас уже есть царь. Мы готовы жить в этом обществе, мы не хотим никому зла и хотим всем делать только добро, но признать божественность кесаря, да, а вот быть в этом царстве полноценным жителем, можно было только при условии признания императора божественным. Надо сказать, что в Римской империи императору часто давали титул «Спаситель». То есть то, что впоследствии христиане стали применять именно к Иисусу Христу. И для них было очень важно, что у них есть один Спаситель, и другого им уже не нужно. Вот. И это спасение вечное, оно не связано со временем. Поэтому христиане молятся о том, чтобы Царствие Божие пришло здесь, в силе. Но опять-таки мы помним, что Царство приходит через нас, через наши дела, мысли. Да, вот если человек отказался мстить или отказался произнести злое слово, отказался от того, чтобы обмануть кого-то, он уже приблизил Царствие Божие. Вот. Далее мы молимся: «Да будет воля Твоя на земле, как на небе», да? «На земле, яко на небеси». Что значит «на земле, как на небе»? То есть для христиан очень важно, чтобы все те реальности, которые есть в Небесном Царстве, стали реальностью здесь. Это удивительно. Нередко можно услышать, что люди говорят, читая Евангелие, мне кажется, я не могу так жить, потому что Евангелие требует от меня слишком многого. Но в этом и суть христианства. Евангелие не дает нам двойных стандартов. У нас есть одно наставление, единое для всех – монахов и мирян, священников и простых там, рабочих, да, людей разного рода, кем бы ты ни был, какой бы тебе ни был статус, да, ты там мэр города или водитель троллейбуса – это не важно. Важно то, что заповеди, они одинаково даны всем людям. И вот для христиан очень важно в этот мир, мир, в котором так много зла, мир, в котором так много неправды, принести реальность Небесного Царства. Конечно, мир начинает огрызаться, но Господь нас об этом предупреждал. Он говорил, что «если гнали меня, будут гнать и вас». Как не приняли меня, так не будут принимать вас. Но христиан это не должно пугать, потому что мы молимся об этом, да, и понимаем, что одна из наших главных задач – это принести реальность Небесного Царства в земные царства, в земную жизнь. Чего бы нам это ни стоило, вопреки, может быть, какому-то личному благополучию или каким-то собственным желаниям. Это не значит, что всегда будет плохо. Это значит, что для каждого из нас, так или иначе, это цель, это важно. Важно посмотреть на этот мир сквозь призму Небесного Царства. И поэтому, если с точки зрения земной, да, лучше ни с кем не делиться, а все складывать в собственные карманы, то с точки зрения Небесного Царства нужно все время делиться и отдавать другому так же, как хочешь, чтобы отдавали тебе. То есть это совершенно другой принцип. И этот принцип мы, как и многие другие, которые нам открыты в Евангелии, мы должны сделать реальностью здесь, на земле. Об этом мы и молимся.
Батюшка, у нас есть еще одна музыкальная пауза, и после нее мы продолжим говорить о молитве.
Конечно.
Батюшка, мы услышали прекрасную песню, которая говорит о прекрасном далеко. И Царствие Божие – это ведь не только то, что живет в нас, но и то, что нас ждет совершенно реально. Расскажите, пожалуйста, о том, что ждет нас в будущем.
Ну, я надеюсь, вы не предлагаете мне пророчествовать. А то, о чем свидетельствует Церковь, это наше ожидание. Об этом мы все время говорим в символе веры, да, мы ждем, когда Господь наш Иисус Христос придет второй раз, как Он сам нам обещал. Он придет, и тогда, как сказано в книге «Апокалипсис», будет конец вот этого мира, да, и начало нового мира, мира, в котором небо и земля соединятся. Этот мир будет совсем не похож на то, к чему мы привыкли. Он будет новый. Мы будем в нем новыми. Будем подобны воскресшему Христу. В Евангелии есть очень удивительные и замечательные рассказы о том, как воскресший Христос мог внезапно появляться и внезапно исчезать. Он проходил сквозь дверь, да, сквозь стену. Он был уже несколько не таким, каким был во время своей земной жизни до распятия и смерти, и воскресения. Поэтому некоторые апостолы его просто не узнавали. Это ожидает каждого человека, да, уготовано для каждого. Но, к сожалению, воспринять смогут это не все. Те, кто этому сопротивлялся, те, кто от этого отказался, они, те, кто выбрал путь зла, они окажутся чужими, чуждыми. Да? И мы знаем, что в конце человеческой истории, в конце истории этого мира будет последний суд, или как его реже называют, ну, страшный суд, но правильнее его называть последний суд. Да? Тот момент, на котором все решится. Вот люди восстанут, воскреснут из мертвых, и произойдет некое определение. Что же, вот, собственно говоря, выбрал человек как свое бытие? И здесь, конечно, мы тоже не можем точно сказать, как это будет. У отцов церкви есть размышления над этим, скорее, такие даже духовные предположения. Вот. Они старались разъяснить суть этого события, да, а не просто там, описать. Хотя, конечно, для многих людей интересней был бы какой-нибудь триллер на эту тему. Да, нередко снимают фильмы, связанные с концом света. Да, они нередко слово «апокалипсис» туда вставляют. Ну и, разумеется, это обычно какие-нибудь впечатляющие разрушительные события, какой-нибудь сюжет, как все это остановить. Это по-своему тоже показывает ошибочность восприятия человека. Для того, кто выбрал путь добра, для того, кто стал учеником Иисуса Христа, кто жил реальностью Его Царства, не делая дело, простите за тавтологию, с совестью, да, не исключая какие-то его заповеди, да, не уходя в формализм, а кто искренне воспринял Евангелие и сделал его своей жизнью, своей реальностью, для этих людей, конечно, не будет никакого ужаса и катастрофы. Второе пришествие – это будет радостное событие. Он вернулся, он снова пришел. Это будет ликование и праздник. Если мне память не изменяет, святителя Григория Ниского есть такое размышление над страшным последним судом. Он предлагает его рассмотреть как некую картину. Восседает Христос как праведный судья, и приходят люди. И те, кто его ученики, те, кто выбрал путь добра, те, кто исполнял его заповеди, жил по Евангелию, да, они с радостью эту встречу воспринимают. Те же, кто скорее отвернулся от Христа, те, кто сопротивлялся ему, те, кто нарушал его заповеди, да, те, кто ближнему досаждал, те, кто, в общем, двигался неправедным путем, они сами будут разворачиваться и уходить в преисподнюю. И для них это будет большее благо, как он писал, потому что для них будет невыносим и нестерпим свет Христов. То есть, можно, наверное, предположить, как для человека, который сидел долго в полумраке, ему больно выходить в солнечный полдень на улицу. Да? Даже если он встанет спиной к солнцу, ему все равно будет не открыть глаз. Да? Отчасти это можно сравнить с тем, о чем писал святитель Григорий Ниский. Но для христиан, конечно, это должно быть торжеством, потому что придет новый век, несравним ни с чем, что мы знаем теперь. И сами мы станем новыми, да, мы воскреснем в новом теле. Для человека очень тяжело жить. У многих из нас есть какие-то свои болезни, немощи, изъяны. Это все поменяется. Не останется никакой болезни, не будет никакого изъяна. И совершенно, да, независимо, какими мы были физически в своей земной жизни, тогда мы будем в совершенно новом теле, да, но при этом это будем мы. То есть наша личность, наша, как говорит, да, язык богословия, наша ипостась, да, она вот сохранится.
Спасибо, Господи, батюшка. К сожалению, время нашей программы истекает, и я думаю, вы хотели еще сказать пару слов о нашем сегодняшнем эфире.
Да. Я хотел поблагодарить всех наших телезрителей, глухих, слабослышащих и всех слышащих, всех, кто сегодня нас слушал, смотрел. Также я хочу поблагодарить сурдопереводчика, который помогал нам сегодня в этом эфире, Дениса Александровича Заварицкого. Это старший сурдопереводчик нашего храма святых апостолов Петра и Павла при РГПУ имени Герцена. И он является директором школы жестового языка «Образ». Спасибо большое, Денис.
Батюшка, благословите нас на прощание.
Божие благословение. Христос воскресе.
Спасибо, Господи. Дорогие друзья, я напомню вам, что с нами сегодня был настоятель храма в честь святых апостолов Петра и Павла при Российском государственном педагогическом университете имени Герцена иерей Дмитрий Симонов. Ведущий диакон Михаил Кудрявцев. Всего вам доброго. До новых встреч. Христос воскресе!